Глава 15. Атаку хаситов мы отбили. Точнее сказать, не мы конкретно, хотя именно на нашем участке был их главнокомандующий, демон, с которым мне и пришлось сражаться в астрале. Трудно сказать, сколько одержимых поперло через трансконтинентальные тоннели на Ласковой, но адмирал Ланге и его флот сработали на отлично. Тоннели были перебиты и затоплены, находящиеся внутри хаситы либо утонули, либо закопались. В любом случае, заново делать подкоп они, если и станут, то произойдет это очень нескоро, и их уже будут ждать. Разобравшись с методом их передвижения и получив съемку тоннелей с помощью георадара, флот не позволит второй раз застать врасплох наши наземные силы. Это были хорошие новости. Теперь о плохих. В трех других местах прорыва, не обладавших достаточным количеством защитников, флоту пришлось применить орбитальную бомбардировку. Перепахав треть континента, прорыв был остановлен, однако погибло множество как войск, так и мирного населения. Адмирал Ланге был чернее тучи. Была практически захвачена Ганза. Атака на нее прошла одновременно с Ласковым. Рассчитывая на скальные породы и неприступный рельеф, силы обороны были явно недостаточными. Выход был всего один, но это не сыграло особой роли. Занятый более заселенным Ласковым, флот проспал тот момент, когда можно было вмешаться, и поток одержимых захлестнул самый маленький континент планеты. Несколько высокогорных крепостей около шахтных поселков еще держались, однако вопрос помощи все еще рассматривался. Нет, сам тоннель, опомнившийся флот, все-таки разрушил, но наружу выбралось слишком много хаоситов, и, судя по докладам, они быстро вербовали себе пополнение из местных жителей. Это означало, что среди рядовых одержимых присутствовали твари посерьезнее. 200 миллионов хаситов все так же шлялись в настоящий момент по двум большим континентам, периодически уходя под землю, когда наш флот обрушивал огонь на их головы, посчитав скопление врага достаточно большим для открытия огня. Боеприпасы и топливо заканчивались, твари же заканчиваться не желали. Все шло к тому, что планету все-таки придется уничтожить, дабы эта зараза не распространилась дальше.
«Твое решение, Акалит!»
Адмирал сидел напротив за столом, сплетя пальцы рук и пристально меня рассматривая. На его рабочем столе царил идеальный порядок. Даже старомодные карандаши были остро заточены, одного цвета и длины. Безупречно чистые выглаженные формы, выбритое лицо и легкий запах парфюма. Общий вид идеального командующего портили только глаза. В них таилась усталость и разочарование. Я же был полной противоположностью адмирала. Чистый комбинезон вместо моего грязного и частично рваного я попросил в долг у Андерсона. Кое-как ополоснувшись, побриться я, конечно, не успел. Уже не щетина, но еще не борода, поначалу жутко чесалась, но потом я привык. Береты одобряли, ведь борода считалась их фирменным знаком, а Эрик молчал, неодобрительно покачивая головой. Негодовали Райли и Тадаси. Флотские по старому своему обычаю изначально для соблюдения гигиены на космических кораблях всегда брились, а у Накамуры наготове была очередная интересная история. На его древней родине, в Японии, поначалу носить бороду должны были все самураи. Это считалось почетным признаком, который все уважали и признавали серьезным отношением к своему делу. Более того, самураям, по прихоти природы лишенным бороды, приходилось терпеть насмешки и вечные гонения. Чтобы этого избежать, особенно изворотливые из них даже носили искусственные бороды. После ряда пертурбаций в обществе самураи стали считаться людьми слишком своевольными и опасными. Ношение бороды превратилось в демонстрацию самурайского духа и возможности поднять гражданское восстание в любую минуту. Именно поэтому все уважающие себя лица высокого сословия стали быстренько сбривать всю лишнюю растительность на лице. Позже носить бороду запретили абсолютно всем мужчинам в Японии, чтобы не портить мораль страны. Прошли тысячелетия, но очень консервативные выходцы из страны восходящего солнца все так же блюли традиции и старались придерживаться заветов предков. Хотя официального запрета на растительность на лице именно у одаренных не было, но устоявшиеся исторические обычаи заставляют всех остальных относить бородачей в категорию нерях, бандитов или даже бомжей. Тадаси с некоторым презрением смотрел на мою растительность на лице и всячески высказывал свое неодобрение. А, да, Смирнов тоже отрастил бороду. Росла она у него плохо, и рыжая редкая торчащая во все стороны бородка вызывала невольную улыбку и многочисленные шутки. Но Пашка не сдавался. Как сказал Андерсон, через некоторое время она должна начать расти нормально. Подозреваю, что Томас над ним подшутил, но Пашка честно пытался. Кстати, его русские обычаи относились к бородам нейтрально. Не было ни запрета, ни одобрения. А Пашка, как всегда, просто решил поприкалываться. Мне же было не до этого. В течение 2 недель мы перемещались по всему континенту, отлавливая разбежавшихся одержимых. Моя группа специализировалась на высших хаситах, в результате чего нами были уничтожены еще 5 проводников. Оставленная без руководства, остальная масса измененных уничтожалась гвардейцами гораздо эффективней и, главное, с гораздо меньшими потерями. Не все из прорвавшихся тварей были уничтожены на данный момент, но командиров уже не было, и их полное уничтожение было всего лишь делом времени. Ребята взрослели на глазах. Из нас получилась отличная команда. С каждым боем навыки оттачивались, сила дозировалась и точно рассчитывалась мощность воздействия. Обмороков от истощения уже не случалось. Инесса перемалывала кучу врагов, выступая в качестве тяжелой огневой поддержки. Пашка глушил хаоситов, один раз даже заставив проводника выйти к нам с натурально поднятыми руками. Правда, в тот раз он все-таки перенапрягся, но ситуация была критической, и другого способа добраться до спрятавшейся твари без больших потерь с нашей стороны не было. Райли и Тадаси работали как уборочные комбайны, четко и эффективно вырезая всех тварей, до которых могли дотянуться. Команда беретов тоже не подвела. Оценив эффективность одаренных, на рожон бойцы не лезли, но прикрывали и зачищали все и вся без вопросов. Все это время мы иногда забывали даже поесть, не то что побриться, поэтому угрызений совести я не испытывал. Более того, сделал я это намеренно, чтобы заявить некоторый протест адмиралу, который все это время находился в безопасности на орбите. Мальчишество? Да, наверное. Но ведь и мне всего 18. «Мне нужно еще время», — ответил я. «Мне действительно требовалось время». Сейчас я как никогда понял тупость и бессмысленность слова «инквизиции». Не может один человек или небольшая группа людей, являющихся инквизиторами, решать судьбы миллионов, а то и миллиардов людей. Тем более я сам видел, что некоторые инквизиторы – обычные люди, иногда не очень хорошие люди. Что уж говорить обо мне, вчерашнем курсанте с минимальным опытом и подготовкой. Однако этой традиции больше 1000 лет, и империя все еще стояла. Хотя, как подсказывало мое предчувствие, осталось ей уже недолго. Все эти дни на фактически горящей рапсодии я гнал от себя прочь мысли об ее уничтожении, крутил в голове варианты, пытался найти решение. Никогда еще я так не любил сами сражения, ведь в моменты битвы можно не думать о судьбе миллионов, а просто уничтожать врага.
«Полковник, ваше мнение?»
Адмирал перевел взгляд на моего соседа. Чудом выживший полковник Йохан Кархер сидел рядом. Он еще не оправился после тяжелого ранения, однако драгоценный эссенс, выделенный Ланге для командующего наземным контингентом, быстро привел его в рабочее состояние. Еще одно преимущество одаренного. Обычный человек восстанавливался бы после подобного ранения год и, скорее всего, остался бы инвалидом. А бравый немецкий полковник уже мог перемещаться на своих двоих и хоть выглядел еще неважно, но вполне мог успешно функционировать, что он и делал, вновь взяв на себя командование войсками. Сейчас он также задумчиво смотрел на меня. Весь его гонор никуда не ушел. Как настоящий военный, он был благодарен мне за свое спасение, но отношение ко мне и моей группе у него поменялось не поэтому. За 2 недели постоянных операций он оценил эффективность работы моей команды и даже проникся некоторым уважением. Более того, я могу с уверенностью сказать, что теперь он на моей стороне, что сейчас и требовалось доказать.
«Я согласен с Акалитом, господин адмирал».
Не разочаровал меня Кархер.
«Ситуация на планете неоднозначная. Требуется дополнительная информация».
Ланге посмотрел на полковника с удивлением. Похоже, этот ответ бывшего командира 347-го гвардейского пехотного полка застал его врасплох. Адмирал был уверен, что немец поддержит идею уничтожения планеты, которая даже уже не созрела, а давно перезрела и буквально требовала своего воплощения. Однако у старого одаренного не дрогнул на лице ни один мускул, лишь в голосе проскользнули легкие нотки удивления.
«Вот как? И чего же вы ждете? Что твари хаоса внезапно выкинут белый флаг и пойдут топиться в океане? Их все еще 200 миллионов. Против наших уже даже не 2 миллионов ополченцев и 72 тысяч боеспособных гвардейцев. После атаки Ласкового и Ганзы количество мирного населения тоже уменьшилось. Да к хаосу! На Ганзе оно продолжает уменьшаться, причем выбывшие переходят на сторону противника».
«Они не переходят добровольно, их захватывают твари», — машинально поправил я адмирала.
«Вот именно!» Карандаш в руке адмирала хрустнул, сломавшись пополам. Ланге с удивлением на него посмотрел, как будто сам поразился проявлению эмоций. «Ситуация критическая. Пока мы еще можем эвакуировать часть населения, но через некоторое время это будет невозможно».
«Я что-то пропустил, и вы придумали, как забрать с планеты 40 миллионов мирных жителей?»
Не выдержал я. Адмирал нахмурился. «Не дерзи мне, малыш. Я командовал флотами, когда тебя еще в планах не было, а, скорее всего, еще и до появления на свет твоих родителей».
Но меня уже понесло. «Во-первых, не малыш, а Акалит. Акалит Ордена Войны, если вы подзабыли. Во-вторых, меня, скорее всего, не планировали, а родителей своих я не знаю. А в-третьих, я не дам разрешения убить 40 миллионов мирных жителей просто потому, что так проще лично для вас».
Я тяжело дышал и, наклонившись вперед, впечатывал эти слова в оторопевшего адмирала.
«Поэтому я повторяю вопрос. Вы нашли способ эвакуировать 40 миллионов невинных людей, адмирал?»
Последние слова я выделил паузами, чтобы добиться нужного эффекта. А еще на меня накатил неконтролируемый гнев, который за последнее время меня посещал слишком часто. Однако я уже научился его контролировать без вызова пузыря, отрубающего связь с подпространством. Я уже сообразил, что причина гнева была не во мне, точнее, не совсем во мне. Кто-то или что-то доставало меня из глубин подпространства, раскачивая меня для каких-то своих целей. И был у всего этого один побочный эффект, очень неприятный для окружающих людей.
«Твои глаза, Акалит!»
Адмирал открыл верхний ящик стола и засунул туда свою руку. «Подозреваю, что он там хранил оружие».
«Да знаю, они багровые!»
Усмехнулся я, усилием воли заталкивая гнев внутрь себя. Я не мог видеть себя со стороны, но сейчас мои зрачки, по идее, должны вернуть свой нормальный зеленоватый оттенок. К чести адмирала, пистолет или что там у него было спрятано, он не достал и на меня не навел. Краем глаза я заметил улыбающегося полковника. Он уже был в курсе моей странности и сейчас, похоже, наслаждался ситуацией. Скорее, хаос даст клятву верности императору, чем, наконец, поладят пехота и флотские.
«Это вообще нормально?»
Немного успокоился Ланге. «Значит, мои глаза точно вернулись в норму. А за мимолетную слабость адмирал явно чувствовал себя неудобно».
«Нет, это ненормально, ваше сиятельство»,
— не удержался я.
«Ваша светлость», —
поправил меня адмирал. Я улыбнулся, адмирал нахмурился, осознав, что сказал я это нарочно, но промолчал, а я продолжил.
«Это очень ненормально, если честно, но имеем то, что имеем».
«Если бы ты не был Акалитом, я бы, скорее всего, заподозрил тебя в ереси и передал в Инквизицию»,
— честно признался старый флотоводец.
«И правильно бы сделали»,
— одобрительно кивнул я.
«Но я сам без пяти минут инквизитор, поэтому давайте продолжим».
«Давайте»,
— без тени сарказма и иронии сказал Ланге.
«Я делал запрос на эвакуацию неоднократно. Однако до меня донесли, что у флота нет достаточного количества кораблей для проведения эвакуации». «Более того, в данном случае эвакуация нецелесообразна. Это было сказано также неоднократно».
Я кивнул. Зря я накинулся на старика. Он был военным, хорошим военным, и действовал по уставу. Скорее всего, он был хорошим человеком, но у него были только те ресурсы, которые были. А их было явно недостаточно для полной эвакуации. А вот для уничтожения планеты их бы хватило. И нет, извиняться я не буду». По моему пока еще незначительному опыту, добиться уважения у матерых волков можно было только силой. Но это должна быть реальная сила, иначе тебя просто сожрут и не подавятся.
«У меня появилась идея, ваша светлость».
«Какая?»
— заинтересовался адмирал, мгновенно переключившись на деловой лад. «Эта идея пришла ко мне только что, в момент приступа гнева, и я не успел ее обдумать, но интуиция подсказывала, что я на правильном пути. А интуиция меня пока не подводила».
«Мне нужно попасть на Ганзу. Мне и моей команде. И мне нужна ваша помощь».
«Я все обеспечу», — кивнул адмирал. «Позвольте спросить, какая помощь и для чего?»
Я улыбнулся. «Молодец, адмирал. Все-таки он хороший мужик. Сначала дело, потом вопросы. Хотя я не испытывал иллюзий. Не будь я Акалитом, вряд ли бы все шло так гладко. Есть преимущество службы на Инквизицию. Хотя я и не хотел бы связывать с ней свою жизнь». И речь не только об отказе от тени, хотя это было для меня очень важным пунктом. В самой общей идее Инквизиции, по-моему, таился некий изъян.
В настоящий момент на континенте Ганза находится, в отличие от больших континентов, ограниченная группировка хаоситов. Учитывая их текущие действия, а также проведя корреляцию с атакой на Ласковый, могу предположить, что сейчас там находится один из демонов». Я замолк и оглядел собеседников, чтобы убедиться, что они меня слушают. Ланги и Кархер молча кивнули, подтверждая, что пока все понятно и уточняющих вопросов не требуется. «Так вот», — я продолжил, — «я примерно понимаю, кто там будет и как мне с ним справиться. Две недели назад у меня этой информации не было, и мне пришлось просто уничтожить демона. Сейчас же я хочу его захватить».
«Что?»
— в один голос спросили два военачальника. Я улыбнулся, все-таки смог их удивить. «Не мне вам рассказывать, как работает подпространство». Я продолжал улыбаться, глядя на их ошеломленные лица. «У меня есть теория, что через захваченного демона я смогу добраться до остальных командующих армией вторжения хаоситов. После нейтрализации их остальные измененные просто вылезут на поверхность, где вы их вычистите с воздуха. Да, это будет долго, но планета будет сохранена». Я замолчал и посмотрел на военных. В моем плане были белые пятна. Да к хаосу, весь мой план был сплошным белым пятном. Собственно, кроме моей интуиции, не было никаких оснований считать, что все получится. Но это на данный момент была единственная альтернатива полному уничтожению планеты. Если я не попытаюсь, то никогда себе этого не прощу. Это будет недостойно будущего императора, в конце концов. Я грустно улыбался своим амбициозным мыслям, когда адмирал Ланге все-таки рискнул спросить.
«Ты уверен в том, что ты делаешь? Уверен, что все получится?»
На первый вопрос ответ «да». На второй, как ни прискорбно мне это признавать, но ответ «нет», — покачал головой я. «Однако таково мое окончательное решение».
Старый адмирал покачал головой и тяжело вздохнул. «Надеюсь, что у тебя все получится, сынок. Очень на это надеюсь. Это будет самая необычная операция в моей жизни. А уж поверь старому воину, их у меня было предостаточно за мою долгую жизнь».
Я молча улыбался. Он вздохнул еще раз и окинул меня взглядом.
«Тебе не мешало бы побриться, Акалит. Выглядишь как наземник».
Рядом фыркнул полковник. «Обязательно побреюсь, адмирал», — кивнул я. «Как только изведу под корень весь хаос на Рапсодии».